Глава четвертая. Вовк уже четверть часа, как был поставлен Варей, в угол косой. За что его сестра так поставила, он как следует не понимал, да это его и не интересовало. Он был один в трехкомнатной квартире, однако не решался не только выйти из угла, но даже оглянуться, хотя Варя заявила ему, что уходит в магазин. Вовка прекрасно знал, что ни в какой магазин она не пошла, а сидит сейчас на лавочке у ворот и шепчет с подругами. Временами он слышал за своей спиной царапанье, сдержанное кряхтение, и понимал, что это Варвара, забравшись на выступ в стене и уцепившись за открытую оконную раму, заглядывает в комнату. Окажись, Вовка в такой момент где-нибудь вне угла, темный чулан был бы ему обеспечен. Поэтому он терпеливо стоял, сложив руки назад, чтобы не колупать пальцем обоев, и дожидался возвращения Феди, к которому можно было бы обратиться с просьбой о помиловании. Наконец он услышал, как Варя за окном проговорила: «Федя, я уж два раза обед разогревала, и больше разогревать не буду. Разогревай сам, потому что это безобразие просто». Вот в передней раздались шаги. Вовка понял, что Федя идет не один. Вот распахнулась дверь в комнату, створка ее прикрыла тот угол, в котором томился Вовка, и он собрался было подать оттуда голос, но в этот момент Федя тихонько проговорил: «Только, Надка, дай слово, дай самое настоящее честное слово, что ни за что никому не скажешь». По мнению Вовки, секреты существовали только для того, чтобы он, Вовка, о них узнавал. Угол, в котором он стоял, из места заключения сразу превратился в очень удобное убежище. Вовка высунул на сторону язык, прикусил его и стал ждать, что будет дальше. — Даю честное слово, — ответила Ната. — А в чем дело, Федька? — Идем. Федя провел Нату к себе в кабинет, отгороженный от остальной комнаты двумя шкафами. Здесь стояли диван, стол с книгами, сваленными в кучу, и стул. — Значит... «Натка, даешь слово, что будешь молчать? Даешь?» «Даю», — тихо проговорила Ната. «Ладно». Федя подошел к дивану и поднял сиденье. «Держи». Ната уперлась руками в край поставленного на ребро матраца, и тут Федя молча, энергичными рывками стал вытаскивать спрятанные в диване вещи. Раз! И на полу очутился туго набитый рюкзак, из которого торчали подшитые валенки. «Два!» Федя бросил рядом с мешком стеганые ватные брюки и телогрейку. «Три!» И к этим предметам присоединилась шапка-ушанка. «Все, опускай!» Ната опустила матрац. Федя застыл над своими вещами, расставив ноги, упершись кулаками в бока. Муха села ему на нос, но он не шевельнулся, чтобы ее прогнать. «Что это? Для чего это?» — тихо спросила Ната. «Завтра вечером бегу на север», — отчеканил Федя и стал смотреть, как открывается у луны рот, как ползут вверх чуть заметные брови и как глаза из узких, похожих на щелочки, постепенно становятся круглыми. — Федька, сумасшедший! — протянула она чуть слышно. — Да, Надка. — Решил, понимаешь, так. Если уж задумал работать на севере, так надо готовиться к этому теперь. — Ой, мамочки! — простонала луна и села на диван. Федя подошел к ней поближе и слегка усмехнулся. — Ну что ты охаешь? — Так сейчас говорила, что сама убежала бы, если бы была мальчишкой. — Ой, Федька, ну я же вообще говорила, я же просто так говорила, а ты, ой, какой ты сумасшедший. — Надка, ты не ойкай, а лучше послушай, как у меня все продумано, и тогда поймешь, сумасшедший я или нет. Ребячья у меня фантазия или нет. Будешь слушать? — Буду. Ой, мамочки. Федь помолчал немного, прохаживаясь взад-вперед, и заговорил. — Ну вот, предположим, какой-нибудь мальчишка решил бы бежать на север, чтобы сразу стать великим исследователем. Кем бы он был? — Дураком ведь. — Ага, — кивнула поникшей головой луна. — Теперь так, а если бы этот мальчишка удрал из дому, чтобы не великим исследователем стать, а только юнгой на ледоколе, кем бы такой мальчишка был? — Ой, Федька, по-моему, тоже дураком. — Во! А я что говорю? — Конечно, дураком. И знаешь почему? Потому что человек должен сначала получить образование. А теперь скажи, глупости, я говорю, фантазирую. Луна замотала головой, словно на нее набросили темный мешок. «Ой, Федька, но ты же все-таки бежишь!» «Бегу! Но ты послушай сначала, как я бегу! Ты о школах-интернатах в тундре читала?» «Читала. Ну вот, понимаешь, вот тебе тундра, кругом на сотни километров никакого жилья, только оленеводы кочуют своими стадами. И вот для детей оленеводов устроены такие школы-интернаты. Дети там живут и учатся. Кругом тундра, снега, а тут маленький поселочек. Школа с интернатом, больница, фактория, культбаза, одним словом. Теперь смотри, есть тут фантазии или нет? Родители сейчас нет дома. Мама вернется не раньше, чем через 3 дня. Завтра ночью, когда Варвара уляжется, я забираю свои вещи и отправляюсь в Москву, а оттуда в Архангельск. Я, конечно, пишу с дороги родным письма. Так, мол, и так, не беспокойтесь, пожалуйста. Это мне не какая-нибудь ребячья дурь в голову взбрела, а просто я еду учиться в другое место. Ладно, приезжаю в Архангельск, а оттуда пробираюсь в тундру, в школу-интернат, 100 километров. А там уж зима наступит. Куда им меня девать? Не выгонять же на мороз. Волей-неволей, а примут. А я за год докажу, что умею хорошо учиться. Общественную работу буду вести. Меня на следующий год оставят. А главное, родным нечего за меня беспокоиться. И школа им напишет, что, мол, ваш Федя хорошо учится, никакие фантазии ему в голову не лезут, он хорошо поправился, потому что здесь чистый воздух. Федька, да ведь тебя на первом вокзале поймают. Ну, во-первых, я до Москвы не поездом, а попутной машиной поеду. А во-вторых, пока дома хватится, я знаешь, где буду? Ой, все равно ты все равно первому милиционеру подозрительным покажешься. Вот чудачка. Ты этим летом к бабушке ездила за 200 километров. Ты кому-нибудь подозрительной показалась? Ну, ладно, Федька, допускай, я не права. Но где ты деньги возьмешь на дорогу? Это продумано. У меня знакомый мальчишка есть, в другой школе учится. Так мы сговорились, что он фотоаппарат у меня купит. Зоркий, я ему на 10 рублей дешевле, чем в магазине продам. Потому я и задерживаю, что он только завтра вечером деньги получит. Ну что, Луна, может, ты теперь скажешь, что я сумасшедший? Ната вскочила и в смятении забегала по комнате. «Не знаю. Ой, Федька, я прям ничего не знаю, что и сказать. Ой, неужели ты решишься? Я такой отчаянный поступок, такой отчаянный!» «Владимир, ко мне!» — крикнула в этот момент Варя за окном.